Аллилуйя. Авинуша Башимаем, Отец Небесный, мы молим Тебя о специальном благословении, о специальном помазании Божьем, просто о специальном понимании и о специальном слышании Божьем. Дай нам возможность сегодня услышать то, что Ты хочешь сказать нам сегодня. Благослови интернет-соединение, помоги всякому, Боже, кто не в курсе, как работают все эти технологии скайповские, Боже. Просто сверхъестественно дай знания, Боже. И дай нам возможности сегодня, Боже, иметь это хорошее общение, в котором бы мы могли получить добрый плод. Добрый плод знаний, добрый плод понимания, как слышать Твой голос, как понимать наше хождение пред лицом Твоим. И все скажем Амен. Вот. И тем не менее, Аня, от Тебя этот скрежет все равно идет. Не выключаешь ты микрофон. Итак, 25 глава. 25 глава Бытие или Берешит Хаей Сара. И мы двигаемся дальше. Мы с вами поговорили о том, о сватовстве, о том, что у Авраама были планы определенные. Ему необходимо было, чтобы у него была невестка, ему необходимо было, чтобы у него была, чтобы у Ицхака была жена, необходимо, чтобы было продолжение рода. И он уверенно действует вот в своих планах. И вот 25 глава как раз заканчивает главу Хаей Сара. Что хотел бы еще сказать? Смотрите, вся книга Берешит, она как бы разделена на пары. Есть пара, которая говорит о сотворении мира. Есть пара, которая говорит об Аврааме. Есть пара, которая говорит о Ицхаке. Есть пара, которая говорит о Якове. И это все вот Берешит или Бытие. Почему я хочу все время больше говорить ивритские слова, а не синодальный перевод? Я сейчас объясню. Для того, чтобы нам понять вот это, некоторые вещи, чтобы они были более логичные, да? Поэтому я пытаюсь вот именно вот это сделать. Смотрите, что мы с вами делаем. Все то, что мы с вами делаем, называется Парашат Шавуа, или недельное чтение. Или недельное чтение, которое разбито на определенные главы, которые имеют название. Теперь смотрите, сам свиток Торы, он составляет где-то 15 метров где-то. И он делается из специального папируса, то есть из натуральной кожи. Это достаточно дорогостоящий свиток. Если вы приедете сейчас в Америку, либо и в Израиль, там есть специальные ребята, которые учатся этому и которые пишут Тору. То есть там пишется все идеально. Любая помарка Тора считается некошерной. То, что мы с вами читаем различные переводы, это одно. То, что списывается со свитка на свиток. И вот если вы обратитесь, допустим, к такому человеку и скажете, я бы хотел иметь оригинальный свиток. Вот у нас Вероника все время говорит, вот надо разобраться, неправильный перевод или еще что-то такое. Так вот, если вы обратитесь к такому человеку, то он вам скажет интересную цену. Цена Торы стоит 80 тысяч долларов. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас способен приобрести домой себе подобный свиток? Поднимите руку. Я даже ждать ответа не буду. Я так понимаю, что никто из вас не способен купить себе подобное. То есть богатство невероятное. Конечно, оригинал и ручной работы все это. Это уникальная книга, это уникальный свиток. Но никто из нас не может себе позволить. Поэтому во времена, когда Израиль был в вавилонском пленении, и когда первые переселенцы начали возвращаться в Иерусалим, потом, когда восстановили храм, то в этом храме проводились, не в самом храме, а за храмом проводилась территория. Был такой книжник Эздра, если вы помните. Это книга Неемии. Если мне не изменяет память, 8 глава. Это не наша сегодняшняя тема, но я хочу, чтобы вы немножечко, потому что я замечаю иногда по вопросам, да, не совсем понятно, что мы вообще тут делаем. Так вот, этот Неемия в этой книге говорится о том, что был собран весь народ, от мала до велика, то есть женщины, дети и мужчины. Все они собрались только по одной простой причине. Потому что им нужно было знать Слово Божье. И нужен был бы человек, который бы изъяснял все им это. И вот Эздра, это был книжник, или как потом их начали называть фарисеи. Кстати, ничего плохого в этом слове нет. Их прушим называли. То есть люди книги, которые истолковывали эти книги. И это служение не проводилось в храме. В храме проводилось... жертвоприношения, там практические вещи приносились, конкретные действия за все народы земли. Конкретные действия за первосвященника, конкретные действия за Израиль, за каждый человек мог прийти и принести жертву, чтобы примириться с Творцом. То есть конкретные практические действия. Учение само по себе в храме никогда не проводилось. Теперь смотрите, собирается весь народ для чего? Для того, чтобы понять, что вообще написано. Помните, мы с вами, и вот они открывают, это был седьмой месяц, как вы помните, это месяц Тишрей, то есть первого Тишрея, Рош ха-Шана, праздник начинается, и весь этот месяц, он состоит в праздниках. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, и в Суккот зачитывалось весь закон. И вот он начинает зачитывать и говорит: «Берешит бара Элохим эт хашамаем мет харец». И сотворил Бог небо и землю. А дальше он начинает изъяснять по словам, по буквам, по огласовкам тот смысл, который вложен в Торе. Например, «И сотворил Бог небо и землю». Слово «сотворил». Вот кто как понимает? Только коротенько. Кто у нас там с краю? Люда. Что значит сотворил? Как ты понимаешь слово сотворил? Когда написано, и сотворил Бог небо и землю. То есть какой-то художник, который начал что-то творить. Но вот слово бара и берешит, то есть в начале, это означает...
Ну, наверное, создал.
Вот смотрите... У нас переведено это как «в начале сотворил Бог небо и землю», правильно? Там в оригинале слово «в начале» стоит «берешит». «Берешит» означает, что это не просто «в начале», а он начал что-то делать. Это не означает, что до этого ничего не было. Он начал что-то делать в определенный промежуток времени. Ну, даже не скажу, что во времени. Но он начал что-то делать, то до этого тоже было. И именно это нам объясняет. Например, наши дети идут в школу. И они начинают учить А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З и так далее. Они начинают учить алфавит. Для чего? Для того, чтобы потом научиться читать. Складывать эти буквы вместе. Запятые, точки, многоточие, восклицательный знак, вопросительный знак. Все имеет свое значение. Дети приходят в школу и начинают учиться потихоньку. Со временем, когда они научатся читать, потом они будут осваивать другие какие-то серьезные вещи, какие-то серьезные науки, которые им необходимы будут по жизни для того, чтобы творить. Так вот, мы, люди... не в состоянии еще понять многих вещей, которые творил Бог. И по мере того, как мы двигаемся, Бог нам открывает. Так вот, берешит – это начало того, что не то, что это вот только вот, вот с этого все началось. До этого тоже было. Но вот именно вот эту картину мы начали вот с этого момента. Дальше слово «бара» стоит. Берешит – бара. Бара означает не просто сотворил, а сотворил из ничего. Смотрите, как интересно становится. То есть Бог начинает писать эту картину, и у него даже нет холста. У него нет кистей, чтобы рисовать. У него нет ничего, чтобы рисовать. И он все это делает сам. Из ничего все сотворил. То есть, и это дает нам определенную веру и понимание, кто такой Бог. По крайней мере, хотя бы для начала. Он делает все из ничего. Из ничего. Поэтому, когда мы говорим, а как он это сделает, он сделает. Но что ему для этого нужно? Он сотворил нас, чтобы здесь, на земле, творить через нас, через наши возможности, через наши желания. И это он вложил в каждого из нас. Возможности конкретного творения, возможности конкретного произведения. Вопрос теперь стоит, как мы на это все дело реагируем. И нам для того, чтобы понять Слово Божье, нужен человек, который бы изъяснил нам и помог нам иметь эту веру. Веру в то, что тот, кто нас сотворил, Отец неба и земли, во-первых, наш любящий Отец, во-вторых, потрясающий художник, потрясающий Творец, и мы частичка Его здесь, на этой земле. И мы созданы для того, чтобы творить тоже. Поэтому, когда мы читаем слово «бытие», оно не вкладывает того смысла и того понимания, что мы здесь читаем. Я думаю, именно поэтому появилось вот это странное слово «Старый Завет». «Берешит» началось творение. Это не бытие, что-то такое старое, там, где-то там в быту что-то произошло когда-то. Началось творение, в котором теперь участники становимся мы. И когда вы говорите «берешит» и понимаете значение этого слова, у вас в сердце совсем другие откровения начинают получаться. Ваш разум начинает по-другому работать, наш разум начинает по-другому работать. Поэтому я стараюсь как можно больше и как можно чаще нас все-таки отправлять туда, где есть глубина, где есть откровение и где есть в каждом слове несколько значений, которые показывают нам то, что нам необходимо знать для того, чтобы творить. Мы все художники, которые здесь сотворили. Итак, мы с вами в главе Хаей Сара. Глава Хаей Сара – это потрясающая глава. То есть я уже говорил, да, они как бы разбиты все, не как бы, они разбиты все по парам. По крайней мере, книга «Берешит» точно. И книга Хаей Сара, она вся рассказывает цельно об Ицхаке. Как родился, зачем родился, почему родился. Смотрите, «Берешит». Началось творение. Включаются специальные люди, в которых вложены специальные качества, в которых вложены специальные возможности для того, чтобы начать рисовать эту картину, которую мы называем «Жизнь на земле здесь». Всегда есть ключевые люди в истории человечества. Один из самых потрясающих людей книги «Берешит» – это Ицхак. Авраам есть Авраам, вне конкуренты. Но Ицхак, смотрите, они все обладают разными характерами той святости, которая необходима для того, чтобы жизнь на земле была настоящей жизнью. То есть Авраам, как мы помним, да, это человек милости, хесед, Ицхак другой. Поэтому Авраам, сколько у него сыновей? У него два сына, Ишмаэль и Ицхак. Кого больше всех любит Авраам? Авраам больше любит Ишмаэля. Почему он больше любит Ишмаэля? Да это очень все просто. По одной простой причине, потому что Ишмаэль очень похож на Авраама. Ицхак другой. И это есть продолжение. И мы дальше увидим, что вот сейчас у Ицхака будет родятся два сына. И опять две конкурирующие фирмы, Яков и его брат Исав, которых тоже вложено что-то, но необходимо выдвинуть того, кто будет продолжать дальше рисовать эту картину. А остальные должны ему помогать, потому что в нем вложены определенные качества. Так вот, вот эта проблема продолжится у Ицхака. Ицхак больше будет любить Исава. Почему? Да потому что он похож на него. Яков другой. И вот это продолжается на протяжении всей истории практически у всех родителей. Родители всегда любят больше тех детей, которые похожи на них. Но продолжение, увеличение, это всегда тот, который не похож на тебя. Окей, итак, 25 глава. И взял Авраам еще жену именем Кетура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Медиана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву, Дедана, сына Дедана были Ашурим, Летушим, Люмим. Дальше. В общем-то, говорится только о двух. Потом сыны Мадиана. Ефа, Эфер, Ханох, Авида, Элдага, все сыны Хитуры. Вот так. Кто такая Хитура? Хитура, по крайней мере, как считают Мидраши, это была та же самая Агарь. У нее было просто-напросто два имени. Сегодня это очень распространено, давать детям по два имени. Обычно, когда мальчику делают обрезание, ему дается еще одно имя. А девочкам дают сразу от рождения. Но, как правило, в большинстве своем, это когда родители хотят, если, по крайней мере, понимают, они двигаются просто по моде. Вот сейчас модно так, и дадим два имени. А эти два имени могут потом в этой судьбе делать какую-то помеху этому ребенку в определении его предназначения, призвания, избрания. То есть имя второе уже, как правило, девочка может взять себе сама. Ну, собственно, и мальчик тоже. Для чего? Для того, чтобы, если родители не поняли предназначение этого ребенка, то ребенок, когда становится взрослым, он вдруг понимает, что то, что он хочет делать, совсем не соответствует его имени. И он меняет свое имя. Итак, Хитура, или Кетура, это Агарь, у которой было два имени. И она родила ему Зимрана, Иокшана, Медиана, Мадана, Ишбака и Шуаха. Мадиан, помните, кто у нас был с мадианцев? О, Итро, тесть Моше, был из этих самых мадианцев. Ну, история, видите, как появляется. Не просто так Моше приходит в Мидьян. Не просто так приходит он в эту семью. Потому что это, собственно, родственники. И он приходит туда и понимает это, и они знают это. И принимают они его, потому что законы Авраама у них еще там действует, и он является там священником, но это другая история. Я просто хочу показать вам, что Авраам, у него появляются еще дети, которые распространяются по лицу земли, и казалось бы, зачем это нужно было? Смотрите, и отдал Авраам все, что было у него Ицхаку, а как же остальные дети? Написано, сынам наложниц, которые были у Авраама, не говорится жена, или жены. Отдал Авраам подарки, отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток и в землю восточную. То есть отправляются туда специальные ребята со специальным назначением. Мы с вами говорим, Берешит, творение, которое предназначил Бог человеку для того, чтобы творить здесь на земле. Авраам это тот человек, от которого как бы все сначала начинается. Был момент от Адама, помните, и разрушение появилось. Теперь от Авраама все действует. Он как бы второй Адам. Мы понимаем, что второй Адам в своем совершенстве, это Ишуа Хамашиах, который пришел в этот мир для того, чтобы показать, что все то, что написано в книге Моше, это реально исполнить. Он все это исполнил и сказал, не думайте, что я пришел отменить закон или пророк. Не отменить я пришел, а исполнить. И опять же призвал небо и землю, которые когда-то Моше призвал, в свидетелей. Сказал, вот видите, они смотрят на все это. Вот, все хорошо, все прекрасненько. все достойненько. А сынам наложниц, которые были у Авраама, слово «наложниц». И многие считают, что это множественное число, но на самом деле там не хватает одной буковки «йод», которая как бы сокращает этот момент и показывает на одного человека. То есть это была кетура. Были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. То есть Авраам теперь четко понимает предназначение Исаака. И чтобы никто не мешал ему, отправляет их в разные стороны. Дней жизни Авраама, который прожил он, было 175 лет. Мы будем знать, что Исаак проживет 180 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Приложился слово «ваигва», то есть «лег к народу своему». Какому народу он лег? Обычно люди как-то стараются, знаете, такие семейные склепы, в которых вот я бы хотел, чтобы меня похоронили там, где похоронен мой дед. Дед говорит, я бы хотел, чтобы меня похоронили там, где был похоронен мой дед, и так далее. Но мы знаем, что отец Авраама, Тера, был похоронен в Харане. Это 1000 километров от этого места. Авраам же хочет быть похоронен где? Авраам хочет быть похоронен там, где был похоронен Адам. То есть в этом тоже есть специальный. Тут, на что такое приложиться? То есть наши праотцы прекрасно понимали, что мир, он вечный. И человек просто прилег, открыл глаза и проснулся в другом измерении. То есть проснулся в вечности. И он хотел бы проснуться среди своего народа. Какого своего народа? Среди, вместе с Адамом, вместе с Исаак захочет быть вместе с Авраамом и так далее. То есть со своими по вере. Со своей женой, с которой вместе прожил. Да, у них была непростая жизнь у Авраама вместе с Сарой. И тем не менее, Авраам умирает в 175 лет. Скончался Авраам, умер в старости доброй, престарелый, насыщенный, богатый, в славе. И приложился к народу своему. Слово «приложился» разобрали. Ваигва. И лег. Соединился со своим народом. Хотя его отец, в общем-то, был идолопоклонником, который продавал не просто там каких-то идолов. Это была какая-то идеология. Потому представьте себе, человек, который продает идолов, он же прекрасно понимает, кого он продает. Но это человек, который поставил себе одного в доме, ладно. А когда у него целая куча стоит, и люди приходят и покупают, это просто есть спрос. Пожалуйста, на спрос есть, как-то жить надо было. Но основная его работа была, это идеологическая. И Авраам не стремится в Харан. Авраам хочет, чтобы его похоронили там, где был похоронен Адам. На поле, которое Авраам приобрел от сынов Хеттовых, там были погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына своего. Исаак жил при Беэр-Лахай-Руи, колодец видящего меня. Кто-то помнит, кто такой, что это за колодец? Беэр-Лахай-Руи. Мы с вами говорили. Тишина среди бегущих. Колодец Беэр-Лахай-Руи – это тот самый колодец, помните, когда Агарь увидела ангела. То есть это то самое место. Оно так и называется, видите? Колодец видящего меня. Ангел увидел Агарь, и она увидела колодец. Если бы ангел не открыл глаза Агарь, она бы сидела рядом с колодцем и умерла бы от жажды, потому что не было воды. Иногда, часто, нам необходимо, чтобы нам ангелы открыли глаза, чтобы мы увидели тот колодец, с которым мы могли бы напиться, напоить своих детей. А мы не видим. Потому что, может быть, это обида. Потому что, может быть, это какая-то мощная, сильная моральная проблема. Смотрите, чем мы чище становимся, чем ли мы морально красивее становимся, для чего написано «не осуждай» такое и такое, потому что к этому стремиться надо, потому что через это мы сможем видеть Творца, потому что через это мы сможем видеть тот колодец, который нам необходимо увидеть, чтобы напиться, чтобы можно было жить. Вот почему, оказывается, необходимы эти моральные качества. А мы все время оправдываем себя. Но это же действительно так, мы же говорим правду. Да, мы говорим правду. Да, мы говорим то, что у нас там наболело. Но нам нужно научиться видеть глазами Божьими всю эту историю, всю эту ситуацию, для того, чтобы видеть тот колодец, который стоит рядом с нами. Для того, чтобы видеть тех людей, которые стоят в нашей жизни, которые создают нам какую-то ситуацию для того, чтобы нам проверить сердце свое. А как я себя поведу в этой ситуации? И ты вдруг замечаешь, что на протяжении какого-то времени ты бьешься, и эта мысль, эта боль, как назойливая муха, крутится и крутится и крутится у тебя в голове. И у тебя уже начинает покалывать сердце. И у тебя уже начинаются какие-то перебои с давлением и прочее. Начинаются физические болезни даже от этого. Ты борешься с этим и ничего с этим сделать не можешь. Но есть время, когда ты соединяешься с Творцом. Когда Творец через Слово, через духовное Слово, через ангела, открывает тебе и говорит, посмотри, колодец-то вот он стоит. Так смотрите, возле этого колодца теперь живет сам Ицхак. Место знаменательное. Дальше говорится, смотрите, коли он живет возле этого колодца, дальше идет разговор о том, кто же хозяин этого места. А хозяин этого места Ишмаэль. Вот родословие Ишмаэля, 12 стих. Сына Авраамова, который родил Аврааму, Агарь египтянка, служанка Сарина. Несколько раз подчеркивается, во-первых, что она египтянка, и то, что она служанка, а не жена. И вот имена сынов Измаиловых, то есть Ишмаэля. Имена их по родословию их первенца Исмаиловых. И все имена, они арамейские, то есть ивритских имен тут нету. Наваиов, Кедар, Бесел, Мифсан, Мишма, Дума, Маса, Хадал, Фима, Итур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Ишмаэля, и сии имена их, вселения их и в ковчегах их. Что значит вселениях их? Вселениях это означает, что там нет стен. Обычно город это значит, есть какая-то стена, защищена. А селение это, ну, поселился сегодня здесь, поселился завтра там. То есть это кочевые ребята, которые будут, помните, которые будут жить пред лицом всех народов. То есть они будут все время кочевать. И мы их сегодня видим, как они кочуют. Вот они сегодня приехали в Европу. Вот они приехали в Северную Европу, в Южную Европу. Они населяют сейчас все. Они живут всегда пред лицом всей земли. Так им Бог заповедал. Лет жизни Ишмаэлю было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Видите? Они жили от Хавила до Сура, что пред Египтом, когда идешь к Сирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Помните, когда он родился? Было пророчество. Он будет как осел и будет жить пред лицом всех братьев своих. Так и так и живет. Ну, что можно сказать про наших братьев? Как они живут пред лицом, мы с вами видим. После того, как пришел Мухаммед, они отказались от многобожьего и приняли монотеизм. Но они не приняли одну вещь. Первенство Ицхака. И эта проблема продолжается сегодня. То есть Авраама-то они принимают как отца, и законы его исполняют. Но Ицхака нет. Ицхака не принимают. А кто же такой Ицхак? И вот отсюда, с 19 главы, начинается наша глава, которую мы сегодня с вами начинаем. Новое увлекательное путешествие жизни Ицхака. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Я одну вещь упустил здесь. Здесь очень ключевое слово стоит. Они поселились пред лицом братьев своих. Здесь слово с иврита, переводящее как «упал». То есть они упали пред лицом братьев своих. Но в свое время вот они таки все-таки вернулись к монотеизму. Но есть вот эта проблема и по сегодняшний день. И поэтому сразу после слова «упал» начинается родословие Ицхака. То человек, которому Бог предназначил рисовать эту потрясающую картину жизни, которая должна вернуть человечество к его естественному состоянию. Новый виток истории. Человек будущего. Человек, в котором заключена надежда всего человечества. Ицхак. Смех. Радость. Нам всем так необходима эта радость, потому что без радости жить невозможно. Вот родословие Ицхака. А здесь уже по-другому, смотрите. Сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял себе жену Ривку, дочь Бафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. Вот видите, здесь уже начинает появляться товарищ Лаван. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Итак, наша сегодняшнее занятие посвящено жизни Ицхака. О жизни Ицхака написано не так много, поэтому каждое слово имеет целую историю в десятки лет. Обратите внимание, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ривку. 40 лет. В 37 лет Авраам принес его на гору Мария. Откуда мы это знаем? Потому что Сара умерла в 127 лет от разрыва сердца. А в 90 она родила Ицхака. 127 отнять 90. Получается 37 лет. Ему было 37. И вот ему уже 40. 3 года прошло с того момента, как умерла мать. 3 года, как он живет со своей женой, помните, о которой мы говорили, и она сделалась женою, и он возлюбил ее. Первый раз слово «любовь» на страницах Писания появляется в 67 стихе 24 главы, которую мы с вами прочитали. И так у них любовь, у них идеальное состояние. Вообще считается, что если кто-то хочет построить хорошую семью, если кто-то хочет увидеть настоящую библейскую жену, он должен посмотреть на Ривку. Потому что Ривка была потрясающая жена, та, которая никогда против своего мужа Ицхака не шла. Она могла создать ситуацию такую. Она могла грамотно как бы подвести его, но спорить с ним, создавать скандалы и прочее, это вообще не было в ее характере. Хотя Сара с Авраамом, там была совсем другая история. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она неплодна. И Господь услышал его. Вот. И теперь мы с вами начинаем наше обсуждение. У меня вопрос. Почему здесь стоит ударение, что Господь услышал именно его? Но мы же понимаем, что Ривка, скорее всего, тоже молилась. Ну как, уже живут, а детей нету. И мы дальше увидим, что в 60 лет только рождаются эта двойня, Яков и Исав. То есть 20 лет они будут молиться за своих детей. Мы с вами видим, 90 лет ждет Сара Ицхака. Ицхак ждет Якова 20 лет. То есть рождение чего-то серьезного и сильного всегда требует времени. Но вот стоит вопрос, почему именно Бог услышал его молитву? Не знаю, кого даже спросить. Вот, Ирина, мы давно тебя не слышали, сколько раз пытаемся как-то услышать твой бодрый голос, жизненно важный. Почему именно такое ударение услышал его? Почему не их, не ее, а именно его? Тук-тук-тук.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ой, я не могла никак включиться.
А я думал, вас нет.
Нет, у меня новая какая-то система, и я целый вечер мучаюсь, не знаю, как включать. В общем, почему Господь услышал Исаака?
Ну, вы же понимаете, что она тоже молилась. Но здесь явное ударение, что он его услышал. Что-то Бог хочет сказать, что-то то. Здесь нет лишних слов. Здесь нет никакой философии.
Если честно, ну, я верю, что, ну, как хозяин дом, наверное, я не знаю. Потому что отец он, Исаак. Окей. Почему-то в Библии везде стоит. Он родил. Наверное, поэтому.
Родил, ладно. Родил, потому что семя от мужчины идет. Жена, она хранитель семени, утроба. А семя всегда от мужчины приходит, это понятно. Но здесь он его услышал. Давайте я никого спрашивать не буду. У кого есть какие-то мысли, пожалуйста. А то я вас... Я сегодня немножко послушал. У нас получается так, что когда вы говорите, оказывается, в записи вообще ничего не слышно. Пожалуйста.
По-моему, он ему сказал... Что, что я услышал тебя, потому что он отцу обещал, его отцу обещал, что от него будет много детей будет. Поэтому он сказал, что он услышал.
Угу.
Его услышал.
Хорошо. Еще есть мысли? Не, все правильно ты сказала, но здесь есть одна мысль, понимаете? Здесь есть цель. Помните, мы в самом начале с вами говорили о том, что у этой главы Хаей Сара есть цель. Она, это пара, которая говорит только об Ицхаке. И здесь Бог слышит его голос, чтобы мы поняли, насколько он важен в этой истории. Чтобы мы поняли, кто это вообще такой. Здесь нисколько не умаляется значение женщины, как матери. Потому что я сказал утроба, и это как бы немножко обидно. Но здесь совсем другое, поймите. Здесь указывается на то, что это за человек. Кто он такой. Наконец-то Бог его услышал. А что же 20 лет он его не слышал? Вы понимаете, в чем дело? Идет формирование, гармоничное формирование характера Ицхака. Не потому, что Ревека плохо молилась, не потому, что она была не готова родить Якова. Но Ицхак не был готов. Ицхак родился полноценным, светящимся. Но должно было быть становление характера. Он должен, помните, в Галатах говорится о плодах. Что пока нет плодов, то Бог предназначил что-то для каждого из нас. Есть пророчество, есть у нас предназначение, призвание, избрание, но ничего не происходит. Потому что не готовы, характер еще не готов. Так вот смотрите, вот что здесь происходит. Ицхак готов родить сына. Он сформировался. Вы же понимаете, что мы родители. Что мы говорим, это одно. А то, что мы делаем, дети за нами будут повторять. И как мы живем? Они будут повторять за нами. В доме, в театр играть невозможно. Можно в общине, или как вы там, церковь ее называете, где вы собираетесь там и так далее. Там можно играть в театр. Пришли чинненько, постояли на богослужении, прославили Господа, потанцевали, порадовались. У кого-то танцуют, у кого-то не танцуют, роли никакой нету в этом. У кого-то это харизматичное служение проходит, у кого-то более консервативное, без разницы. Поиграли в радость, кто-то поиграл в серьезность, послушали Слово Божие, развернулись и пошли домой. А дома вы такие, какие мы есть на самом деле. И наше исполнение, это исполнение практически в наших детях. Поэтому для того, чтобы родить сына, нужно было, чтобы Ицхак был готов. Итак, Ицхак, подготовка Ицхака идет 20 лет. Ничего не описывается, как Бог его готовил к этому, к рождению сына. Но представьте себе, 20 лет. Авраам к этому шел 100 лет. Ицхаку уже нужно только 20. Потому что многое уже, что необходимо, Авраам чисто генетически передал Ицхаку. Теперь Ицхаку нужно передать Якову. Для того, чтобы Яков родился, для того, чтобы родились эти совершенные дети, человек сам должен вот в этом становлении состояться. Еще раз. Наше моральное, наше духовное состояние. Это очень важно. Потому что именно только, когда мы находимся на этой высоте, когда мы можем видеть любую ситуацию именно с высоты Божьего полета, мы можем служить другим людям. Только тогда мы можем исполнить свое предназначение, призвание, избрание. Но мы должны подняться до этого, помните? Не суди, не прелюбодействуй и так далее. Зачем все это? Ну потихоньку никто же не видит. Это ж не в этом дело. Дело в том, что ты не готов просто. Для того, чтобы у тебя родился Яков. А Яков, это от слова «экев», «пята». Продолжение тебя. Окей. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его через 20 лет. И зачала Ривка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Смотрите, сначала нам показали, как молится Ицхак. И как он добивается того, своего исполнения, своего предназначения, призвания, избрания. Теперь нам показывают Ривку. Все. Плод внутри чрева. И она слышит, что там идет война. То есть там два народа. От Бога два народа. Не просто так, что вот они как-то сформировались не так. От Бога два народа. Необходимых два народа. Помните, как нужен плюс и минус? Для того, чтобы состоялась работа и электричество. Чтобы атом работал и так далее. Здесь необходимо это, и Бог делает это. Ривка рожает двоих сыновей. Но они внутри ее, она уже чувствует эту войну. Они бьются за первенца. Там внутри ее. Два народа. И ей нужно разобраться, кто же из них будет тем, кто продолжит это благословение, которое называется благословение Авраама. Она идет молиться. Она не идет к никакому пророку. Она не ждет никого. Она обращается к Господу сама. Сколько она молится? Месяц, два, три. Женщина беременная 9 месяцев, потом рожает. Некоторые в 7-6 месяцев. Я думаю, что Ривка родила нормального ребенка, нормально выносила их всех. Не знаем сколько. Но практически год она молится, чтобы узнать, кто же будет продолжением. И пошла вопросить Господа. А Господь отвечает ей, 23 стих, Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Исав, Эдом, Рим, Европа. Один народ сделается сильнее другого, а больше будет служить меньшему. И мы знаем, что в истории эдомлян в свое время разобьет Давид и покажет, кто будет первенец. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел, красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Исав – это имя, которое не совсем означает косматый. Исав – это человек, который, смотрите, как бы генетически из кого-то выходит. Исав – это красный, косматый. И Исав переводится как состоявшийся. Смотрите, когда дети рождаются, они обычно гладенькие такие, и у них ничего нету. Исав же родился уже волосатый. То есть человек, который как-то состоялся, уже вырос, прошло какое-то время, потом у него появляется борода, усы, растут волосы, а этот родился сразу такой, косматый родился. Поэтому его назвали Исав, состоявшийся. Он уже состоялся. И там делать больше уже нечего было. Дальше пошли. Потом вышел брат его, держась рукою свою за пяту Исава. И наречено ему имя Яков. Пята, пятка, Экев. Исхак был 60 лет, когда они родились. Итак, в 40 лет они поженились. В 60 лет рождаются дети. 20 лет молитвы. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Слово «кротким» на иврите стоит слово «там». И слово «там» на языке Тори – это цельный. Еще раз теперь говорим. И Яков был человеком цельным, живущим в шатрах. Слово «цельный» что означает? Кого мы сегодня еще не спрашивали? Веронику. Ну, девушка, что значит «цельный»? Ребенок только родился еще. Один уже состоявшийся, а другой цельный.
Знаю, хороший вопрос. Мне так бабушка с детства говорила. Я так и не понимаю до конца, что это может значить.
Хорошо. Катя, пожалуйста, вам слово. Мы продолжаем двигаться слева направо.
Может, самодостаточный, я не знаю.
Цельный. Слово «цельный», «шалом», например, означает «целостный». То есть картина была целая. И кто-то оторвал сверху, кто-то сбоку, и вот так вся наша жизнь. И наша судьба не целостная, а предназначена была целая картина. И когда мы говорим «шалом», мы говорим «целостный», то есть все эти куски, которые из нашей жизни вырвали, восстановить, Бог может все это восстановить. Поэтому мы провозглашаем «шалом». Мы не просто так говорим «шалом», мы говорим «целостный», а здесь «цельный» уже родился. Катя, что скажешь? Пожалуйста, быстрее, быстрее. У нас время с вами практически нету. Я сегодня, видите, мало вас спрашиваю, потому что у нас уже время вышло. А нам необходимо вот побыстрее двигаться, чтобы нам догнать народ. Катя молчит. Хорошо. Света. Ребенок родился, его назвали, он был цельный.
Ну, я думаю, что цельный – это, может быть, удовлетворенный такой он был, спокойный, такой более, как, тот, который ходит по лесам и больше, он такой более возбужденный, да, у него цели там, какие-то планы, то есть у него движение, а этот был более спокойным и удовлетворенным человеком.
Это так. Да, вот смотрите, здесь же говорится о характере. Один был состоявшийся, то есть вот такой и все. И вот он и становится человек полей. Он там ходит по лесам, ловит этих зверей. И Исхак его любит просто, я не знаю как. Мы это потом с вами увидим. Он просто обожает Исава. А Исав, он цельный. В чем цельный? Он обманывает все время Исхака. Он ему рассказывает то, что он там не делал. И все время рассказывает ему то, чего даже и не было. Для того, чтобы нарисовать себя. Знаете, вы встречаете когда-то людей, ну, знакомитесь там, друзья ваши, знакомые. И человек, который все время рассказывает о себе, как сколько в нем любви можно, сколько, какой он жертвенный и так далее. И вы слушаете его, думаете, вау, потрясающий человек. Но чем больше вы его узнаете, потому что по делам же судим, да, вы замечаете, что все не совсем-то так. Ему просто хочется быть таким. Ему просто хочется, чтобы его таким видели. И где-то мы даже и обжигаемся на таких людях, потому что они, говоря одно, на самом деле являясь другими, потом просто-напросто предают нас на каком-то этапе нашей жизни. И мы потом через них, через вот эту ошибку, обижаемся на Бога, обижаемся на всех, и потом всех видим через призму этих людей. Так вот, смотрите, Яков был цельным. Это то, что должно было произойти с ним. Он был человеком цельный. Ведь он в шатре. Он учится. Его желание стать цельным. Он стремится к этому. А этот уже состоявшийся. Этот все уже. Вот такой, какой есть. Он и не собирается ничего менять. И вы сейчас увидите, в какой он депрессии стоит. Даже слово депрессия не подходит к его ситуации. Он просто в разбитом состоянии. Все то, что он слышит в своем доме. Вы представляете, он живет в доме Авраама. Он видел своего дедушку, который показывал потрясающую веру. И все, что он слышал в своем доме. Вы представляете, в каком доме растет человек, этот ребенок. И он вдруг видит, что все это не работает в его жизни. Но не работает и все. Вот может быть у кого-то работает и все. Вы знаете, люди, которые рождаются в верующих семьях, им вдвойне сложнее. Почему? Понятно, что они рождаются в определенной культуре. Но то, что они слышат от своих родителей, то, что они слышат с детства от церкви, они попадают в ситуации, в которых этого вообще нету. И происходит падение, сокрушение их веры. И немногие, кстати, встают. Вот Исав живет в доме Авраама, живет в доме Ицхака, в потрясающей семье, где есть любовь. Наверное, больше уже библейских семей мы таких и не найдем. Но здесь все идеально. Здесь любовь между отцом и матерью. Здесь потрясающий дедушка, вокруг которого собирается весь Восток, которого все уважают. От одного его слова все собираются с открытыми ртами. Вы помните, как он умер? В достатке. Он умер в уважении окружающей среды. В таком уважении, что, может быть, мы больше таких людей-то и не встречали. И Исав, и Яков живут в этом доме. Они все это видят. Но он уже состоявшийся, слышите? У него уже тут все состоялось. Он как-то родился так. Там внутри что-то. Помните вот эта ситуация, когда Авраам говорит о том, что у него была проблема. Проблема с египетским фараоном, проблема с Авимелехом, когда он говорит, она сестра моя. Она сестра моя, но только по отцу, как он говорил, но не по матери. А что же за мать там была? А мать была как раз вот из этих идолопоклоннических семей, гены которые получил Исав. И эти гены начинают работать. И эти гены начинают просыпаться. А как они начинают просыпаться? то ему трудно видеть все это и жить этим. И в конце концов, он абсолютно уже от... Нет в нем этой веры. И смотрите, что происходит. Исаак любил Исава. Ицхак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ривка любила Якова. Почему Ривка любила Якова? Потому что Бог ей ответил на то, что именно он будет. Помните, когда она вопрошала его? Еще в чреве, когда были, она уже это знала. Видимо, Ицхак она это не сказала, может быть и сказала, а он не принял это. И сварил Яков кушанье. Здесь, кстати, показывается характер Ривки. Смотрите, она не перечит Якову, не перечит Ицхаку. Любит, любит. Она сказала, может быть, он не принял. Не принял, не принял. Она принимает и даже то, что он не принял. И сварил Яков кушанье. А Ицхак с поля пришел усталый. И вот это слово «усталый» переводится как душевная и физическая усталость. Он устал уже от всего этого. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Эдом. Слово красное, здесь это такой специальный суп, который варится на похоронах. Мидраши говорят, что в это время умер Авраам, дедушка его. И Яков варил вот эту чечевицу, а она же круглая, то есть, когда человек скорбит о своем близком, о своем умершем, то тогда он, вот именно вот вся пища на столе, вообще в еврейской традиции, все, что подается на стол, оно имеет свое смысловое значение, вкусовые качества, и их физическая форма и так далее. Вот когда мы с вами проходили пасхальный седер, там тоже в этом все, и слезы, соленая вода, и горькие травы, как жили там и так далее. Все это вкушается вместе с историей, чтобы это все проходило до, как говорится, до мозга и костей. Так вот он готовит ее. А и сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, крепкого этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом, потому что эта чечевица была красная. А Яков сказал, продай мне теперь же свое первенство. Исав сказал, так я умираю. Что мне в этом первенстве? Что мне в этом благословении? Что мне в этом первородстве? Исав видит материальное, духовное его уже. Не очень интересует. По одной простой причине. Он устал от этой борьбы в этом доме. Он устал от этих разговоров о Боге. Он устал от всего этого. В нем это не просто депрессия, это больше. Он уже настолько падший, что ему это первородство вообще ничего не значит. Ему главное, чтобы были деньги, чтобы были машины, чтобы был хороший дом, чтобы покушать было. А это все остальное его не сильно интересует уже. Он устал, он не верит во все это. А ведь должен быть человек, который будет дальше рисовать картину, через которую Творец хочет сделать эту жизнь прекрасной, удивительной. И это получается, что этот человек Яков, хотя он и второй, Исав не может. Он не потянет эту работу. Он устал от этого. Он понимает, это огромный вес. А Ицхак любит своего сына Исава. И он бы хотел, конечно, чтобы он продолжил все это, как первородный, как первенец. Сара уже знала, что это будет Яков. Поэтому вкладывала всю свою материнскую любовь уже в него. И так он отказывается от своего первородства. Сам, лично. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег свое первородство. Смотрите, ладно, кушать хотел. Но когда поел, слушайте, да ты что меня обманул-то тут? Я не играю в твои игры. Да нет, он и теперь, даже когда наелся, ему вообще это все абсолютно все равно. То есть он отрекается от своего первородства. А Яков еще не готов быть тем Яковом, который должен быть как патриарх, как художник, как кисть Творца. Он еще не готов. Но это будет наша следующая история. Как Яков будет готовиться к своему исполнению, предназначению, призванию, избранию. Мы увидим, как долго будет жить Исхак. 180 лет. Мы увидим, что его жизнь с Ривкой будет спокойная, мирная. Он никогда не будет выходить за территорию Эрец Исраэль. У Якова другая судьба. Может быть, самая трудная из всех патриархов. И так он становится первородным. И вес, и груз ответственности, который теперь ложится на него, он на этот момент еще не готов это принять. Но он внутри себя знает, что это он. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны тебе за милость твою, за жизнь, за любовь, которую ты даешь, за ответственность, что мы являемся твоим творением, которое творит, продолжает творить жизнь на этой земле. Я благодарю тебя за каждый плод нашего характера, за каждый плод, который появляется внутри нас, Боже. И я прошу тебя, благослови каждого из нас, чтобы мы могли это передать нашим детям, Боже. Я прошу тебя, Боже, просто сверхъестественно, от Духа Твоего, просто продуй в нашем разуме и наших глазах, чтобы мы видели эти колодцы, которые стоят рядом с нами, чтобы мы могли идти и видеть Твоими глазами, ибо мудрость превыше всего. Во имя Ишуа Мессии молились. И все скажем дружно: Амин.
Амин.